Братья и сестры, я думал, что мне завтра придется поучаствовать. Но так уже усмотрели, братья. Я смотрю, вообще приезжаю последние годы вот на такие общения межобластные, где очень много молодежи. Друзья, приходят на память события из библейские. И мне кажется, друзья, мы сейчас живем во время изобилия, о котором Бог открыл фараону через сон, который ему истолковал Иосиф, что сначала были в Египте во дни Иосифа 7 год большого изобилия хлеба, после которых наступили 7 лет большого голода. И мне кажется, друзья, мы вошли в эти годы изобилия. Сколько они будут продолжаться, я не знаю. Потому что время свободы уже больше, чем 7 лет. Уже больше 20 лет, как у нас нет узников в братстве. Но тогда еще и не было даже этого времени изобилия. Мы еще не были готовы к благовестию широкому. Мы только раскачивались, начинали. Вот. У нас люди еще выхватывали трактаты Евангелия, это начало 90-х годов, конец 80-х годов. Друзья, у нас сегодня уже 2010 год. И сегодня такие общения у нас. И я скажу, друзья, действительно, мы растем. И мы растем, и дети наши растут, молодежь растет. Я хочу сказать, друзья, что еще лет 10 назад у нас не было такого изобилия или такого уровня музыкального, как сегодня у нас музыкально-хоровой отдел потрудился. И уровень исполнения псалмов и пения на очень высоком уровне. Музыканты наши тоже сегодня растут, друзья, в искусстве, в исполнении. Это радует, братья и сестры. Но я немного делал так для себя анализ, думал и думаю: братья и сестры, что происходит? Время свободы. Хора наши растут, оркестры наши растут, регента наши выходят на профессиональный уровень. Общение наше никто не разгоняет. Столько проповедей звучит. То, что брат говорил передо мной статистику, подсчитывал, сколько проповедей в год. Я тоже этим как-то одно время занимался. И в конце года, когда делал отчет перед церковью за прожитый год, я тоже эту статистику привел. И скажу, братья и сестры, печалит вот что, что общений стало больше, и участие вышло на более высокий музыкальный уровень. Братья и сестры, а чего меньше стало? Вы заметили? Покаяние. Я скажу, друзья, ну это как слово вступления, я был подростком, потом молодежью. Когда мы ездили на молодежное общение, я тогда жил в Казахстане. У нас такой регион был, наша еще область, церковь относилась к Сибирскому объединению. И вот в Барнаул или в Новосибирск мы ехали поездом. И ехали в поезде, не пели, потому что с поезда легко могла снять милиция, и мы бы просто до общения не доехали. На общение ехали как мыши, тихонько. После общения, конечно, всю дорогу пели и свидетельствовали. Ну, уже не страшно, общение прошло, даже если и снимут из поезда, ну, уже не страшно. Я скажу, друзья, бывало, когда приходило время призыва к покаянию, и когда все общение начинало петь призывной псалом, только начинаем петь, все собрание начинает петь первый куплет, пение останавливается, души выходят на покаяние. И Бог посещал обильным покаянием эти молодежные общения. Потом опять начинает первый куплет петь, опять прерывается, опять много покаяний. Потом поют припев, и опять много покаяний. И бывает, когда идет призыв, этот псалом даже не успевают спеть, потому что столько покаяний. Но я еще скажу, братья и сестры, одну особенность. За эти общения очень дорого приходилось платить. Кто-то из братьев-служителей потом шли вузы, и несколько лет могли находиться в вузах ради того, чтобы Бог посетил милостью своей и благодатью эти общения. Друзья, мы сегодня выросли, у нас сегодня прекрасное общение, но скажу, друзья, что печали то, что так мало покаяний, и может быть потому, что мы не платим эту цену, которую платили наши отцы. Друзья, я прочитаю место, это из пророка Исаии, 33 главы, 6 стих. Пророка Исаии, 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем твоим». Друзья, кто был в Курске в мае месяце на молодежном общении Курско-Рязанского объединения, там Иван Петрович Плет говорил проповедь на эту тему. Но я не хотел сегодня повторить его проповедь, его мысли. Но это место мне было очень дорого, я хотел поделиться, я, может, немножко и другие мысли озвучу. Друзья, я хотел здесь отметить, здесь Бог говорит народу израильскому, что наступит такое время, когда для народа израильского настанут безопасные времена, когда будет изобилие спасения. Братья и сестры, это время народ израильский так и не узнал. Когда пришел в мир Спаситель Господь Иисус Христос, это изобилие спасения во всей полноте, вот это слово исполнилось. Пришел Христос, проповедовал, и всякий, кто мог, кто хотел спастись, дверь спасения была открыта для каждого. Я думаю, братья и сестры, мы сегодня живем в такое время, о котором можно сказать, что сегодня изобилие спасения. Мы до конца, братья и сестры, до конца не осознаем, насколько это ценно и важно, что Бог хочет всякого человека спасти. И если бы сегодня Бог по-другому подошел к вопросу спасения, если бы Бог спасал по одного и сказал бы, допустим, вот ты будешь спасен, ты будешь, ты не будешь, вот так, через одного. И люди бы сегодня шли в наши церкви, и, может быть, молили Бога: «Господи, прости, Господи, спаси мою грешную душу». А Бог сказал бы: «Нет, не могу, нет, тебя нет». Вот через одного. Мы даже не до конца этого не оценили, друзья, что сегодня изобилие спасения, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня такие времена наступили, что всякий, кто сегодня хочет, сегодня был призыв и еще будет призыв сегодня – кто хочет покаяться, кто хочет получить спасение, друзья, пройдите сюда, вы получите, потому что изобилие спасения. Мне это время, друзья, еще напоминает времена царствования царя Соломона. Когда золото, друзья, оно потеряло счет. Когда серебро, оно было простому камню и сикомором на низменных местах. И меди уже никто не вел счета. Если у нас сегодня, друзья, эти металлы, ну, настолько ценные, что, ну, наверное, трудно сказать, у кого есть дома, может быть, ну, какая-то золотая вещь или серебряная, это большая редкость. Но тогда было такое время, что в дни царствования Соломона оно настолько было наполнено богатством это царство, и у многих людей оно присутствовало. Братья и сестры, ну а само золото, оно потеряло ценность, когда его стало много или нет? Я думаю, что могло измениться отношение к нему. Но когда потом воцарился сын Соломона Роваам, и когда пришлось все золото с дома Господня снять и отдать неприятелям, люди почувствовали тогда цену золотишку, да? А когда его было много, друзья, я думаю, наверное, не ценили. Братья и сестры, так само обстоит дело со спасением. Когда сегодня так просто получить спасение, я скажу, очень-очень, многие очень легкомысленно к этому относятся. И думают, что да, я еще успею. Может, не так это серьезно, как там братья сгущают краски. Но когда, друзья, возможность получить спасение Бог у кого-то заберет, Люди тогда это оценят. Хотя сегодня это, может быть, и не так сильно ценится. Братья и сестры, это одна краткая мысль. Вообще хотел тему свою я обозначить немножко другую. Говорить о сокровище. Здесь Господь говорит через пророка Исаию, что наступят такие времена, и сказано так: «Страх Господен будет сокровищем твоим». Друзья, во все времена, ну, люди собирали себе сокровища. И сегодня мы слышали, да, о тех, которые собирают сокровища. В Ветхом Завете сокровище, оно больше относилось к материальной стороне жизни. То есть у царей были сокровищницы, в доме Господнем была сокровищница. Как правило, у царей там что было? Там было золото, сосуды золотые, да, может быть, оружие там какое-то дорогое или ценное, какие-то драгоценные камни были, находились. Друзья, это находилось под охраной, этим ценили. В доме Господнем находились тоже сосуды из дома Господнего, принадлежности, которые употребляли вещи священники в своем служении при храме Господнем. Эти комнаты сокровищницы тоже охранялись. Друзья, люди собирали и личное сокровище. Личное. И это сокровище, братья и сестры. Вот Христос, когда говорил о сокровище, Он одну мысль ценную сказал. Сказал такие слова, что там, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот сегодня можно сказать, друзья, по занятию молодежи можно определить, к чему привязано ваше сердце, молодежь. Где ваше сокровище? К чему тяготеет ваше сердце? Друзья, это сокровище люди, как правило, сберегали на трудные времена. Приходили бедственные дни, это могла быть или война, или голод, или какие-то другие бедственные времена, несчастья какие-то, может быть, природные катаклизмы, или, может быть, болезни. И человек мог пользоваться, брать это сокровище, и как-то оно помогало ему выжить в трудностях, в испытаниях. Друзья, когда родился Господь Иисус Христос, помните, пришли мудрецы, и что они принесли? Там написано, и они открыли что? Но не написано, что мешки открыли, да? Открыли сокровищницы свои и принесли ему золото, ладан и смирну. И я думаю, друзья, когда Иосиф с Марией вынуждены были бежать в Египет, когда царь Ирод хотел убить младенца, и эти сокровища, они помогли им выжить. Они смогли использовать это золото, которое Бог послал через мудрецов. Пастухи были бедные, они ничего не могли принести, да? Бог сдалека привел мудрецов, они принесли золото. Иосиф с Марией это время в изгнании могли на эти средства жить и потом возвратиться в родную землю. Братья и сестры, вот если сокровищем, молодежь дорогая, если сокровищем вашим будет страх Господен, наступят бедственные дни вашей жизни. И это сокровище, оно убережет вас от многих падений, сохранит от бедствий, от трудностей. Друзья, я хочу рассказать из своей жизни пример, как Господь сохранил мою душу в юности. Друзья, я, наверное, тогда еще был подростком. Я сейчас не помню, какой точно это был год. Может быть, 72-й или 73-й. Но, наверное, многие здесь еще тогда и не родились, да, из молодежи. Кто постарше уже были. Это было время гонений. И я ходил в школу, не помню, какой это был класс, 5-й или 6-й класс. И помню, у нас была учительница по географии. Я помню ее фамилию, но имя, отчество я ее не помню сейчас. И вот помню, мне как-то отец сказал, говорит: «Сынок, смотри, у вас в школе есть учительница одна по географии. Она тебя будет склонять отрекаться от Бога». Он говорит: «Сынок, смотри, не отрекись, будь очень внимательным». Ну, я прихожу в школу, когда урок географии, знаете, так весь сижу. в напряжении, думаю, ну все, сейчас будет заставлять отрекаться от Бога меня. Думаю, нет, я ж от Бога отрекаться не буду, вы что, это страшно. Вот, я не хочу отрекаться от Бога, хочу быть христианином. Проходит урок, она меня даже и не спрашивает, не спросила. На следующий урок я опять ожидаю, что будет заставлять отрекаться от Бога. Нет, никто меня не заставляет. Ну так время шло, она спрашивала так по программе, что надо, знание домашнего задания. Я отвечал, друзья, я скажу, я забыл за то, что мне говорил отец, что меня ждет такое искушение. И вот был уже конец учебного года, конец четверти. Дело шло уже к зачетам. И она меня поднимает на уроки, называет мою фамилию, поднимает и задает вопрос. Ну так что, скажи. А там материал последний, который мы проходили по географии, это было образование гор, вот что под воздействием солнца, воды, ветра, вот там оно разрушалось, создавалось, ну, в общем, горы образовались. Ну, она поднимает и говорит, ну так что, Антоненко, встань, скажи, горы Бог ваш образовал. И вы знаете, друзья, и наступила такая минута ответственная, и я даже не вспомнил, что это и есть тот момент, когда она ждет, что я скажу. Расчет был такой, друзья, что ну, мне перед учениками станет неловко, знаете, стыдно сказать, что Бог сотворил, смеяться начнут. Я скажу, да нет, это вот как в учебнике написано. Я стою, молчу, ничего не говорю. Конечно, друзья, скажу, что на то время, ну, такого дерзновения засвидетельствовать ей о Христе у меня не было. Но говорить, что это не Бог сотворил, я решил, что я не буду говорить. Ну, конечно, она пустила в ход некоторые методы психологические, раскричалась неистово на меня. «Садись, единица тебе, я ставлю тебе за четверть, два, ты у меня экзамен не сдашь». Ну, я знаю, думаю, так, знаете, про себя думаю. Думаю, это хоть за год единицу ставь. Меня как-то это мало волновало. В общем-то, у меня раньше оценки были хорошие по географии. Вот, я за это сильно не переживал, что там будет. И Господь сохранил меня, братья и сестры, в этот момент от того, чтобы мне не поддаться на это искушение. И я считаю, братья и сестры, что страх Господень в тот момент сохранил меня от этих страшных слов. А я скажу, друзья, что одного ребенка верующих родителей она уже так смогла сломать. И зная, что у нее есть уже успех, один из учеников из семи верующих родителей сказал, что нет, это не Бог сотворил. И она теперь шла напролом и знала, на что бить. На самолюбие, а у подростка, знаете, оно очень, очень такое обостренное и сильное. Я скажу, друзья, Господь сохранил меня, и потом прошли годы, я уже принял крещение, был членом церкви, и я вспомнил этот случай, когда мне отец говорил и связал два вот этих события, друзья, и потом благодарил Бога, как Бог сохранил меня от большого-большого падения. Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы страх Господень стал сокровищем вашим. Я прочитаю из книги притчи 2 главы, 4 стих. Я извиняюсь, друзья, немножко раньше, с начала главы прочитаю, 2 глава, первых даже 5 стихов. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень». И найдешь познание о Боге. Здесь две мысли, братья и сестры. Во-первых, его нужно искать. Сокровище нужно искать. И эта мысль, друзья, Христос ее отобразил в притче о сокровище, скрытом на поле. Когда один человек нашел сокровище, скрытое на поле, он пошел и продал все, что у него было, и пошел и купил поле то. Братья и сестры, а почему он не купил сокровище? Ну, пришел бы к хозяину, сказал, слушай, там у тебя сокровище, продай мне. Нет, тот хозяин, наверное, сам не знал, да, что у него сокровище. Он к поле, продай мне поле, ну, купи поле. А он своим глазом, друзья, там уже нащупал, там сокровище лежало. Братья и сестры, это сокровище не лежит на поверхности. Братья и сестры, приобретите, найдите, ищите его как сокровище. И что оно даст, это сокровище? Смотрите, как здесь сказано. «То уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Братья и сестры, у нас сегодня тема «Возрастайте в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Тема познания Бога, она уходит корнями в страх Господний. И сегодня, друзья, то, что братья говорили, что служители очень обеспокоены состоянием молодежи, что нету духовного роста в благодати и в познании Бога, я думаю, это результат, а причины кроются глубже, друзья, что сегодня потеря страха Божьего у молодежи, и поэтому нету возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа. И если сегодня брать причину, друзья, найти главную, если мы сегодня, друзья, действительно будет страх Господний, братья и сестры, тогда не надо пресвитеру делать замечания за прическу, за одежду, за мобильные телефоны. А я скажу, друзья, это вызывает тревогу у служителей весьма большую. Мы вот здесь все сидим с вами, назидаемся, вот, и вы поедете домой, и, может быть, очень понравится это общение, но я боюсь, что многие поедут и будут делать то же, братья и сестры. Вызывает тревогу, что сегодня все больше пополняется интернет фамилиями братьев и сестер, даже членов церкви, братья и сестры. Мы сегодня говорим о возрастании в благодати и познании Господа Иисуса Христа, а как может мое пребывание в интернете этому способствовать, братья и сестры? Я думаю, это рубит под корешок совершенно мое возрастание, мою духовную жизнь. Если братья сегодня увещевают и говорят, и у нас есть решение в братстве, что это, там не должно быть наших фамилий, и там быть зарегистрированным. Вот, есть там определенное окно, которым можно пользоваться интернетом там, по работе, по учебе, и не больше. Но ведь сегодня для многих мобильный телефон – это далеко не средство связи, братья и сестры. Ведь это ж правда. Поэтому, братья и сестры, весьма печально, что сердце молодежи сегодня тяготеет к другому сокровищу, земному, друзья, и сердце там сегодня, там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому очень хочется напомнить, братья и сестры, если страх Господень будет сокровищем вашим, это начало пути познания Бога, начало мудрости, страх Господен. И тогда уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Пусть поможет, братья и сестры, Господь уразуметь эту истину, что если не будет у нас страха Божьего, и страх Божий не будет удерживать нас от общения с миром, если страх Господен, я бы сказал, друзья, это есть вот как та вакцина, прививка против греха. Против греха. И как сказал, я помню, я еще был юношей, тогда судили братьев, и один брат за перевозку литературы, и один брат молодой, он на суде так сказал. Когда брату дали последнее слово сказать, ну и он так сказал, в своем последнем слове, что христианин, у него перед грехом срабатывает, знаете, вот как у водителя стоп, есть знак стоп, и каждый водитель знает, что нужно остановиться. этот знак ставят в особо опасных участках дороги. Особо опасных. И многие эти знаки, они, в общем-то, написаны кровью и жизнями многих тех, кто поплатился, кто не проявлял осторожности, осмотрительности на этих опасных участках. И вот когда христианин встречается с грехом, у него внутри срабатывает стоп. Стоп, дальше нельзя. Дальше нельзя. Сегодня, друзья, многие из молодежи, я считаю, что для многих пагубна мысль, которую они в уме держат, что когда братья что-то говорят и предостерегают, что молодежь, вот это не надо, это нельзя, это грех, это опасно. Ну, молодежь как бы такое окошко для себя оставляет. Ну, а я так не считаю. А я так не считаю. И уже прислушаться или не прислушаться, да, молодежь, это на вашей совести. Прислушаетесь вы или не послушаетесь совета старших, родителей, служителей, это действительно за вами право остается. Но если эта мысль, она утвердилась в вашем сознании, а я так не считаю, то есть вы на свое усмотрение считаете там, где можно послушаться, вы послушаетесь, а там, где не обязательно, не послушаетесь. Друзья, она для многих будет пагубна. Друзья, я прочитаю еще одно место. Это послание к Филиппийцам, 3 глава. И мы будем молиться. Послание Филиппийцам, 3 глава, я прочитаю 7 и 8 стих. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Братья и сестры, мне так видится, что вот это сокровище, страх Господень, он подведет нас к основной жемчужине, это к самому Иисусу Христу. Но для того, чтобы стать обладателем этого сокровища, этой жемчужины, что нужно, друзья? Вот тот человек, который увидел на поле сокровище, что он раньше сделал? Пошел и все продал, что имел. А иначе ему не хватило, чтобы купить это сокровище. Братья и сестры, вот этого нам не хватает. Отказаться от всего. От всего, что мешает мне жить святой жизнью. От того интернета, от мобильного телефона. Если для меня это такое искушение, что я не могу устоять, лучше от него избавиться. Много не потеряете. Но если будете и дальше оскверняться, потеряете много. И вот, друзья, из-за этих мелочей молодежь сегодня теряет, не может духовно расти и не может подойти к этой главной жемчужине, стать обладателем, ради Христа от всего отказаться, что сам Иисус Христос, друзья, является самой великой жемчужиной и драгоценностью. Но обладать ею можно только тогда, когда от всего в этом мире, от всего греховного вы откажетесь. Невозможно одновременно, как говорил Сергей Федорович, невозможно одновременно идти в две стороны, как невозможно одновременно грешить и оставаться святым, так, друзья, невозможно держаться за что-то греховное и обладать этой жемчужиной Иисусом Христом. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Господь сегодня много говорил к нашим сердцам. Чье-то сердце сегодня Бог стучал. Кто-то сегодня увидел себя, может быть, большим грешником. Кто-то увидел свою жизнь негодной. Кто-то, может быть, сегодня увидел, что он пренебрегал сегодня этой возможностью, когда изобилие спасения, наступили времена, когда можно получить спасение, покаяться. Друзья, можно это сделать. Мы будем молиться, если есть в нашем собрании, кто хотел бы примириться с Богом. Мы сегодня слышали во второй части первую проповедь, брат Гриша говорил о блудном сыне, который оценил то, что имел у отца только тогда, когда оказался у свиного корыта. Молодежь, дети верующих родителей, оцените. Оцените, вам Бог сегодня предлагает стать обладателем этой этого сокровища, этой жемчужины. И я считаю, что все особенно дети верующих родителей, Бог предопределил вас ко спасению. Если вы оцените, если вы захотите воспользоваться и войти в это спасение. И те, которые дети верующих родителей, пренебрегут этим драгоценным даром и окажутся в погибели, то не потому, что Бог не избрал, а потому, что не оценили, потому что пренебрегли. Пусть поможет, братья и сестры, Господь оценить то, что подарил нам Господь в Иисусе Христе, чтобы стать обладателями этой ценной жемчужины. Если есть в нашем собрании, кто хотел бы покаяться, сейчас братья предложат псалом призывной. И можно будет во время псалма, друзья, прийти сюда и воспользоваться этой возможностью покаяться, примириться с Богом. Аминь. Братья и сестры, мы встанем и стоя будем петь псалом, который предложат братья. Мы споем 427-й. «Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди? Почему ты не хочешь принять дар бесценный, Его благодать?» Братья и сестры, там слова сказаны. Не почему ты не можешь, да? Почему ты не хочешь? Если сегодня человек отвергает спасение, то только потому, что он не хочет. Кого зовет Господь? Чье сердце стучит? Друзья, пройдите сюда, чтобы примириться с Богом. Поем этот псалом.
Последний куплет будем петь. «Посвяти же Ему жизни дни». Господь Иисус достоин, чтобы Ему жизнь наша принадлежала. По праву сотворения Он Творец наш, и мы не имеем права, чтобы жить независимо от Творца. И по праву искупления Христос отдал жизнь свою, чтобы мы были собственностью Господа. И поэтому Он сегодня призывает «посвяти Ему жизни дни». Я вспоминаю случай, в одной местности пришлось беседовать с юной душой, сестрой, которая не так давно приняла крещение, но за короткое время пребывания в церкви успела все быстро потерять, если что имела. И когда мы имели духовную беседу, попечение о ее душе, спрашиваю, как ты оцениваешь свою духовную жизнь. Слава Богу, улыбается. Я знал некоторые факты негативные из ее жизни и привел, ей поставил на вид. Я говорю, как ты думаешь, это славит Бога? Она опустила голову. Конечно, такая жизнь бесчестила Господа. Я говорю, теперь поставь правильный диагноз, правильную оценку своей жизни. Она говорит, если честно, плыву по течению. Вот это верный был диагноз, хотя страшный, плыву по течению. Что это значит? Это образ взят из природы, когда рыба умирает или заболеет, или изранена. Она всплывает на поверхность воды, ее уносит течением, куда-нибудь прибьет к какому-нибудь берегу, чтобы разложиться там. Вот так бывает и в духовной жизни, когда человек потерял связь со Христом, когда человек потерял духовное здоровье, когда человек потерял способность сопротивляться течению этого мира, и человека уносит, началась непосвященная, плотская, греховная жизнь. Ты сегодня, дорогой друг, знаешь, что тебе надо исправлять. Ты знаешь, что тебе надо оставлять. Каждый это знает. Поэтому сегодня, если ты плывешь по течению, сегодня Господь предлагает еще одну возможность по своей благодати и милости покаяться, оставить эти пути греха. Поэтому последний куплет звучит: «Посвяти ему жизни дни, и безмерно счастлив будешь ты». Пройдите, друзья, кому Господь стучит в сердце, кому назначил Господь встречу сегодня, пройдите для молитвы покаяния. Поем псалом.